Олег Кобухов и Алексей Тимофеев в новогодней студии «Радио Спутник». Олег, еще раз привет.
Привет, Алексей.
Ну что, ты за кого? За Ассанжа или за Сноудена?
Да, обоих. Они оба молодцы.
Да, в общем, обоих действительно выдвинули на Нобелевскую премию мира. Их кандидатуры выдвинула лауреат премии мира Мэрит Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии.
Ну, она отметила, что все вышеуказанные лица выдвигались на Нобелевскую премию мира по отдельности, но так и не получили ее. Каждый из них продемонстрировал бесчисленные примеры мужества, разоблачающие незаконные действия правительств. В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа. Вот так высоко оценили действия Сноудена, Ассанжа.
Любопытство, переводя на русский язык, любопытство, что еще? Ну, это склонность к предательству. Ну, и один, и другие, ну что, воспользовались.
Ну, если уж, да, можно и так сказать, они предали свое государство,
знаешь,
получается.
Я о чем подумал, вот о чем в этой связи. И против Ассанжа, и против Сноудена в Соединенных Штатах Америки заведены уголовные дела. Если они являются пока номинантами на премию мира, значит, Америка выходит против мира. Ну, то есть, если их выдвигают сразу двух... выходит так,
да.
И мы все замолчали, да.
И что теперь делать? Как быть? Я знаю, что в любом случае, сложно будет... утвердить эти кандидатуры на то, чтобы ему все-таки выдали Нобелевскую премию, в том числе об этом и отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман.
С учетом того, насколько мощным влиянием обладают Соединенные Штаты Америки в Нобелевском комитете, вообще в наднациональных общественно-политических институтах вероятность вручения премии Нобелевской вот этим трем разоблачителям, она, конечно, крайне мала, и Соединенные Штаты приложат все усилия для того, чтобы это не произошло. Ну а что касается их заслуг, то, безусловно, эти люди обладают потрясающим мужеством, они не побоялись пойти против системы. Они прекрасно понимали, какие угрозы сопряжены с их работой, и они все-таки не побоялись и показали миру вот эту вот темную изнанку американской силовой машины.
Мы забыли упомянуть третьего номинанта, это третьего лауреата. Это Челси Мэннинг, он же или она же Брэдли Мэннинг, информатор Сноудена, тоже ее номинировали на премию мира.
Просим прощения.
Но почему же? Мы исправились, поэтому нечего здесь. Просто даже сам факт, дистанционно они будут получать? Ведь совершенно очевидно, Ассанж вообще находится, да, под следствием недавно, буквально вчера или позавчера, когда появилась информация о том, что его все же не экстрадируют. Вчера. Да, не экстрадируют из Великобритании пока. Сноуден в России выезжать ни один, ни второй не может. Для того, чтобы
физически... Они прекрасно понимают, что они ждут, если вдруг что.
Ну что, к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи о якобы причастности спецслужб Белоруссии к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что готов дать показания по делу в офисе генпрокурора Украины.
Не слабое заявление, прямо скажем.
Да.
Накануне издание «Украинская правда» заявило, что получило записи разговоров, которые касаются убийства Шеремета. И по данным СМИ, на этих записях звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии Вадима Зайцева, коим он был с 8 по 12 год, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева непосредственно в Минске. И вот утверждается, что тогда якобы обсуждался способ убийства Шеремета. В тот же день нацполиция Украины заявила, что получила эти записи и документы, на которых якобы обсуждается вот это вот злоумышленнее.
Да, официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет... что дать показания будет готов представитель, бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза. Я планирую прилететь в Киев. Но действительно такая, в общем-то, сенсационная.
Резонанс будет большой. Там есть еще одно заявление Макара. По его словам, аудиозаписи попали к нему от анонимных источников КГБ Белоруссии. И там много чего было интересного еще сказано, но вот Андрей Суздальцев, независимый эксперт по постсоветскому пространству, был знаком с Шереметом, наверняка тоже какая-то информация просачивалась, естественно, у них были между собой какие-то разговоры. Так вот он рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Спутник», имею в виду Суздальцева, что в первые годы после убийства журналиста действительно витали такие мысли, что следы заказчика могли идти из Беларуси, однако утверждать этого однозначно нельзя, подчеркиваю. Ведь Суздальцев.
Вот сказать сейчас, что есть минский след, что есть заказчик из Минска, говорить так нельзя. Потому что это вопрос следствия, работы специалистов. Посмотрим, что скажут уже следователи. Надо еще учитывать специфику отношений между Киевом и Минском. Дело в том, что там не так все просто у них. Я думаю, что вопрос в повороте следствия в сторону поиска заказчика будет подниматься на самом высоком уровне, на уровне заявки.
Я тоже хотел отметить, да, обострившиеся отношения между Киевом и Минском и история, выдуманная с 33 богатырями
из России, которых,
да,
задержали, да, белорусских, да, да, лоббистов,
да, по якобы вот украинской провокации. И теперь вот эта история, это, конечно, не добавляет, скажем так, оптимизма в отношении Киева и Беларуси.
Еще один момент, о котором Макар упомянул, что он вроде бы, ну, благодаря тому, что он передал записи сначала американским спецслужбам, в результате жив Алкаев, а также экс-командир бригады спецназа Владимир Бородач, начальник отдела МВД Беларуси по просьбе по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин, а также еще и российский политолог Андрей Суздальцев, который чуть выше давал свои комментарии. И вот как Андрей Суздальцев ответил, опять же, «Радио Спутник» на вопрос, правда ли то, что передача этих записей США помогла сохранить ему жизнь?
Я думаю, в какой-то степени да. Хотя, наверное, здесь помогли та система безопасности, которая существует в Москве, вообще в России. В те годы, когда это описывается событие, было очень тяжело, субъективно, но это же нет доказательств. Понимаете, ощущалось некое давление, чувствовался какой-то надзор, но это, понимаете, не тот случай, когда пойдешь и скажешь, вот прошу проверить, правда? Нет, это такого не было. То есть субъективно как-то опасность ощущалась. Судя по всему, они отказались от этой охоты за людьми, подписать о себе. Зарубежная спецслужба на территории России, в российской столице, в Москве, производит охоту и готовит уничтожение граждан России. Ну что, это какой-то полный беспредел.
Ну, буквально чуть более года назад глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере 5 человек, среди них участники военной операции в Донбассе. 3 человека были задержаны.
Ну да, основной версией убийства следствие называет дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Такая размытая формулировка. А позже адвокат одного из подозреваемых сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. И адвокат подозреваемой Яны Дугарь заявлял, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.
Ну, если учитывать то, что появляются новые какие-то интересные заявления, данные и подробности, возможно, это расследование будут вновь инициировать и продолжать дальше.
Помнишь, несколько лет назад появились подробности и тоже свидетельские показания, по-моему, из Грузии, да? Из Грузии нескольких человек, которые свидетельствовали о том, что причастные к власти на Украине расстреливали людей на Майдане.
Угу, было да, такое.
Тоже с фактами, с этим. Но,
там два или три человека
да,
в этом
заявляли. Получило это какое-то... Ну, то есть сначала, конечно, это вызвало резонанс, обсуждение и так далее, а потом все сошло на нет. Посмотрим, что будет с этой интересной и очень трагической историей. В России предложили провести амнистию кредитов.
Громко сказано.
Да, да. А партия «Коммунист России» обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию в пределах 3 миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии или на фоне грядущих выборов в этом году. Вот вопрос. Но глава, председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин говорит, что связано это с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии.
Да, любопытное заявление. Ты знаешь, когда смотришь начало статьи вот об этом сообщении, об этом заявлении, естественно, ты сразу так глаза расширяешь. Неужели всем простят кредиты во всей России? Да. Там еще единственное, я стал читать дальше, уточнять. Предложено было амнистировать кредиты в пределах 3 миллионов рублей. То есть, грубо говоря, если человек купил машину, взял в кредит, да, там, за миллион, за полтора, ну, да, за два, да, и что?
Ну, будет с машиной, по мнению Сурайкина, а кредит давать не надо, да.
Какая прелесть. Ну, можно пожелать только лишь россиянам, если вот действительно такая инициатива будет одобрена, просто бежать в салоны.
Слушай, ты говоришь про автокредиты, но ведь если не брать Москву...
Ипотеку.
Да, совершенно верно, то огромное количество...
В регионах квартиры дешевле. Там, вот, там вот порядка 1,5-2 миллионов как, да, раз квартиры как раз и стоят.
Да, вот что с этими делать, по мнению Сурайкина, ипотечными кредитами тоже амнистировать, простить. Нет, хочется обратиться к Максиму Сурайкину. Вы не подумайте, что мы против, да?
Я за. Да. У меня два кредита.
Да.
Я был бы очень рад. Такая гора с плеч сразу. Ну, вот как эту инициативу оценил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Я думаю, что, к сожалению, мы видим сейчас некий фальстарт той предвыборной кампании, которая развернется с весны в Государственную Думу, и попытки тех сил, которые не могут представить сколько-либо взвешенную экономическую политику с помощью явно нереализуемых шагов и шагов, которые внесут очень серьезный дисбаланс в бюджет, лишая тем самым адресной поддержки наиболее нуждающихся жителей России. Мы прекрасно понимаем, что было очень сложное формирование бюджета осенью нынешнего года. Он дефицитный.
Знаешь, я уже отмечал тоже как-то в нашем эфире, это такая тактика беспроигрышная, то есть подать инициативу или законопроект
заранее понимая,
за
что
все
она...
хорошее и против всего плохого. Естественно, она не будет одобрена. Да. Кого в этом случае винить? Своих политических конкурентов. Ты скажешь, это они, у них большинство в Государственной Думе.
Я отчитываюсь перед своими избирателями.
Конечно. Я-то хотел, чтобы вы все жили безбедно, чтобы вам отменили кредиты до 3 миллионов рублей. А они, а у них большинство, они против этого. Вот я за, а они против. Вот в осенью выборы, вот идите и подумайте, да, осенью.
Можно так рассуждать, а можно по-другому. Возможно, вот такое необычное предложение
Максима Сурайкина,
да, из партии
«Коммунисты России».
Какую-нибудь другую инициативу родит? От другого какого-нибудь депутата Госдумы? Я вот что имел в виду. в любом случае, может быть, это будет способствовать тому, чтобы ипотечная ставка по кредитам была еще хотя бы там, ну, на 0,5% на процент снижена.
То есть ты думаешь, что коммунисты России в этом смысле оплодотворят?
Нет, я их не защищаю никоим образом, не выпячиваю.
Да, да. То есть они посеют зерно, которое, собственно, уже потом взойдет.
А уж что взойдет, да, взойдет.
Да, главное, чтобы, знаешь, ставки не увеличивались, да, правда?
Главное, чтобы не увеличились.
Да, то зерно мало ли во что вырастет, мы же не знаем. Но еще одна новость из этой сферы финансовой. Максимальный размер пособия по безработице в 2021 году останется на уровне прошлого 2020 года.
Ну, если быть точнее, на уровне 12 130 рублей. Это тот самый уровень, который был установлен на период пандемии. А если говорить о минимальном размере по этому самому... Так, что-то я тут уже запутался. Минимальный размер сохранится на уровне 1500. А, максимально 12130, минимально 1500 рублей. Это постановление премьер-министра России Михаила Мишустина. Напомню, что изначально это был временный мир, я имею в виду максимальные выплаты по пособие по безработице на время коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить подобную планку и дальше. И вот как эту инициативу поясняет профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабурин.
Кризис в 2020 году не заканчивается. А более того, основные экономические последствия, конечно, придутся на 2021. И в этой ситуации ожидать снижения уровня безработицы серьезного не приходится. Поэтому вполне естественно, что принято такое решение.
Ну вот смотри, первые три месяца, в случае, если ты остался без работы, будут выплачиваться 75% заработка, но не более вот этих 12 130 рублей. А вторые три месяца 60%, но не более 5000 рублей. Ну, мне кажется, этого может оказаться недостаточно. Нет, ну так, ну, на вскидку.
Более чем.
Да, 5000 рублей.
Извините, у некоторых квартплата только 5000.
Вот именно.
И как жить, на что жить.
Вот именно. А при том, что этот минимальный прожиточный минимум какой в стране?
Он был 8 тысяч рублей. И в марте 2020 года его увеличили, опять же, учитывая ту ситуацию, в которой оказалась Россия, но не только Россия, но и весь мир, да, МРОТ увеличили с 8 до 12, 130.
Ну вот я смотрю, прожиточный минимум в прошлом году, в среднем, в целом по России, 9311 рублей. И дальше, ну, варьируется, понятно, да, в зависимости от региона. Например, в Москве 12578 прожиточный минимум, в Корее 11840, но и так далее. Разные абсолютно цифры. Вот 7 тысяч увидел в Чувашской республике, 7958. В Ямало-Ненецком автономном округе 13510. Тоже минималка. Ну, вот. Республика Саха в первой зоне 17 тысяч. Это вообще Чукотский автономный округ. 19 тысяч минимальный прожиточный. Ну, и как-то с 5 или 12, 130 вот в этот. Еще знаешь, какой вопрос? Может быть, региональные власти обладают полномочиями, ну, делать какие-то, вот, прошу прощения за тавтологию, региональные надбавки к этому?
Ну, да, коэффициент свой особый могут применять. В любом случае, у нас же федерация, Российская Федерация, а каждый объект федерации может трактовать, вернее, не трактовать, а вносить поправки, в том числе и финансовые, да, кому какое пособие выплачивать. Там даже, по-моему, и... Нет, пенсии, конечно, это федерального уровня, да?
Нет, пенсии тоже, уровень пенсии разнится, конечно. В Москве пенсии гораздо больше, чем...
Ну, те же самые надбавки, да, мэрские. Да. Тоже могут варьироваться. Ну... Сложновато будет с такими пособиями, честно говоря.
Послушай, но радует то, что они как бы остались на уровне, но они выросли, да, то есть с 8 до 12 тысяч это в полтора раза, тоже приличный, конечно, подъем, но все равно этого, как мы понимаем, этого может оказаться недостаточно.
С другой стороны, можно это трактовать так, что правительство заставляет россиян не сидеть дома и ждать пособия, а идти искать работу.
Около миллиона россиян привились вакциной «Спутник Ви» от коронавируса.
Да, это заявление директора центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга. До миллиона человек, как ты правильно отметил, уже привились от коронавируса вакциной «Спутник Ви», уточняет он. По его словам, новых побочных эффектов не выявлено.
Не только в России, но и в Аргентине, где 30 тысяч жителей этой страны привились, там тоже не выявлено никаких побочных эффектов. Это очень важно.
Это очень отрадно, тем более, что в последнее время мы начинаем все больше и больше вести переговоров к тому, что либо предоставить вакцину, но не за спасение, либо, конечно, да, на паритетных началах, либо как это называется, это дать возможность производить патент на производство вакцины. Вот та же история, которую мы с тобой обсуждали с утра, там по поводу Украины, там вроде бы сами-то украинцы были бы и за то, чтобы эту вакцину российскую использовать. Некоторые даже находят обходные пути, чтобы приезжать в Россию эту вакцину получать. Да. Но вот правительство пока непонятно, как себя ведет. Вроде бы с одной стороны готовы, с другой стороны не готовы.
Ну вот смотри, новость вот буквально там час назад. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество во время пандемии и совместное производство вакцины. Российско-немецкое. Обсужденный вопрос сотрудничества в борьбе с пандемией с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между Минздравами обеих стран и другими профильными структурами, говорится в сообщении Кремля.
Но здесь, понимаешь, дело в том, что хорошо, что у Германии есть такие возможности и собственную вакцину разработать, и совместную какую-то вакцину делать там с той же Россией.
Да.
А в Киеве таких возможностей нет.
Да, безусловно.
Им сложнее вести переговоры, в том числе и с Россией.
Да. Еще одна событие, касающееся пандемии коронавируса. Новость пришла из Турции. Там создали прибор для быстрого выявления коронавируса.
Это очень хорошая новость. Там уточняется, что во время доклинических исследований прибор показал 99% эффективность выявления этого коронавируса. Но вот академик Российской академии наук, вирусолог, научный руководитель государственного учреждения научно-исследовательского института вакцины, сывороток имени Мечникова Виталий Зверев сомневается, что такой прибор смогли вообще медики сделать.
Честно говоря, я не думаю, что можно определить, что это именно коронавирус или там какой-то другой вирус. У человека же очень много, может быть, вирусов на слизистой оболочке. Здесь надо смотреть, читать, на чем основан прибор, что они там, честно говоря, хотели сделать. Теоретически все можно сделать. Просто я говорю, такие работы есть. И у нас они были за рубежом. Вместе с физиками тоже работали по созданию. Но с вирусами не очень хорошо это получилось. Если они там нуклеиновую кислоту опять как-то специфически выявляют. Но похоже, что такие приборы, они просто вирусные частицы должны выделять. Там, смотреть, то есть вирусный белок определять. Если так, то хорошо. Но я очень сильно сомневаюсь.
Вот в сообщении говорится о том, что принцип действия вот этого устройства турецкого основан не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Что это значит, ну, сложно, конечно, разобраться.
Мы пытались связаться с вирусологами, со специалистами, но дело в том, что не имея на руках, да,
ну, понятно,
какой-то...
Да.
Каких-то там, не знаю, фактических
интересов.
Аннотации,
да.
Сложно что-либо комментировать. Но, с другой стороны, ты знаешь, вот отмечается, что было что-то наподобие заявлено со стороны южнокорейских вирусологов. Они, по-моему, за 20 секунд могли определить, есть у человека этот вирус... Ой, прошу прощения, не за 20 секунд, а за 20 минут. Есть ли у человека COVID-19? ПЦР-тестирование, которое позволяло точно диагностировать COVID-19. Описание было приведено в журнале Nature Biomedical Engineering. Угу. Это 20 минут, а здесь говорится о 10 секундах.
Слушайте, мне кажется, тут как-то не совсем рационально двигаться вот в сторону времени, да, уменьшение времени, сколько, на правдивость,
этих результатов. Ну, если в аэропорту этот прибор использовать за 10 секунд, это конечно, понятно, здорово. А если говорить о качестве, то, да, могут быть нюансы, вопросы.
Главное, чтобы там ложноположительные, ложноотрицательные результаты не выявлялись. Вот что основное, конечно.
Ну, говорят, 99% эффективности.
Ну, посмотрим, когда появится на прилавках аптек. Олег Обухов, Алексей Тимофеев, студия «Радио Спутник».